Эмиль Золя. Жерминаль. Часть первая. Глава первая. В густом мраке беззвездной ночи по большой дороге из Маршьенна в Мансу, пролегавшей совершенно прямо между полями свекловицы на протяжении 10 километров, шел путник. Он не видел перед собой даже земли и лишь чувствовал, что идет по открытому полю. Здесь, на безграничном просторе, несся мартовский ветер, подобный ледяному морскому шквалу, начисто подметая голую землю и болотистые топи. Ни деревца не было видно на фоне ночного неба. Мощеная дорога тянулась среди непроглядной тьмы, как мол в порту. Путник отправился из Маршьенна часа в 2. Он шел большими шагами, в поношенной куртке из бумажной материи и в бархатных штанах, и дрожал от стужи. Его очень стеснял небольшой узелок, увязанный в клетчатый платок. То и дело он перекладывал его из одной руки в другую, стараясь зажать подмышкой так, чтобы легче было засунуть в карманы обе руки, закоченевшие от восточного ветра и потрескавшиеся до крови. В опустошенной голове этого безработного, бездомного человека шевелилась одна лишь мысль, одна надежда, что с рассветом, может быть, потеплеет. Так он шел уже целый час, и вот в 2 километрах от Монсу увидел слева красные огни. Казалось, в воздухе висели 3 жаровни с раскаленными угольями. Сперва это даже испугало путника, и он приостановился. Однако он не смог побороть мучительного желания погреть руки хотя бы одно мгновение. Дорога спускалась в ложбину. Огни исчезли. Справа тянулся дощатый забор, за ним проходило полотно железной дороги. Налево был откос, поросший травою. Смутно выделялось селение с низкими, однообразными черепичными крышами. Путник прошел еще 200 шагов. Внезапно на повороте перед ним снова появились огни. Он не мог понять, как они могут гореть так высоко в темном небе, точно 3 туманные луны. Но в это время внимание его привлекла другая картина. Внизу он увидел сгрудившиеся строения. Над ними высился силуэт заводской трубы. В потускневших окнах кое-где мерцал слабый свет. Снаружи на лесах уныло висели 5 или 6 зажженных фонарей, так что едва можно было различить ряд почерневших бревен, похожих на гигантские козлы. Из этой фантастической громады, тонувшей в дыму и мраке, доносился один только звук — могучее протяжное дыхание незримого паровика. Путник понял, что перед ним угольные копии. Его охватило уныние. Стоило ли туда идти? Там не найдешь работы. Вместо того, чтобы направиться к шахтным постройкам, он взобрался на насыпь, где в 3 чугунных жаровнях горел каменный уголь, освещая и обогревая место работ. Рабочим здесь приходилось трудиться до глубокой ночи, так как из шахт все еще подавали отбросы угля. Тут путник расслышал грохот вагонеток, которые катили по мосткам. Он различал движущиеся силуэты, люди сгружали уголь у каждой жаровни. «Здорово!» — сказал он, подходя к одной из жаровин. Повернувшись спиной к огню, там стоял возчик, старик в лиловой шерстяной фуфайке и в шапке из кроличьего меха. Большая гнедая лошадь, как вкопанная, терпеливо ждала, когда освободятся 6 привезенных ею вагонеток. Тощий рыжий малый неторопливо опоражнивал их, механически нажимая рычаг, а вверху ледяной ветер свистал с удвоенной силой, проносясь точно взмах косы.
«Здорово», —
ответил старик. Наступило молчание. Почувствовав недоверчивый взгляд возчика, путник поспешил назвать свое имя. «Меня зовут Этьен Лантье, я механик. Не найдется ли для меня здесь работы?» Пламя освещало его. Ему было, вероятно, не больше 21 года. Черноволосый, красивый, он казался очень сильным, несмотря на небольшой рост. Возчик на его слова отрицательно помотал головой.
«Работы для механика? Нет, нет. Вчера тоже двое приходили. Ничего нет».
Порыв ветра заставил их умолкнуть. Затем Этьен спросил, указывая на темную груду зданий у подножия холма. «Это копии, не правда ли?» Старик не мог сразу ему ответить. Его душил сильный приступ кашля. Наконец он отхаркнул, и в том месте, где плевок упал на землю, в красноватом отсвете пламени виднелось черное пятно.
«Да, это шахта, Воре. А вот и поселок. Вон там».
И он указал во тьму, где была деревня. Ее черепичные крыши путник заметил раньше. Но вот все 6 вагонеток были опорожнены. Старик бесшумно последовал за ними, с трудом передвигая больные ревматические ноги. Большая гнедая лошадь без понукания тащила вагонетки, тяжело ступая между рельсов. Внезапный порыв ветра взъерошил ей гриву. Теперь шахта Воре стала виднее. Этьен, казалось, забыл, что ему нужно отогреть у жаровни потрескавшиеся до крови руки. Он все вглядывался в каждую деталь шахты. Просмоленный сортировочный сарай, башню над спуском в шахту, большое помещение для подъемной машины и 4-угольную башенку, в которой находился водоотливный насос. Эта шахта с приземистыми кирпичными зданиями, осевшая в ложбине, выставившая кверху дымовую трубу, словно грозный рог, казалась ему притаившимся ненасытным зверем, готовым поглотить весь мир. Продолжая все разглядывать, он вспомнил, что вот уже целую неделю в Лилле ищет работу и живет как бродяга. Припомнилось, как он работал в железнодорожной мастерской, как дал пощечину начальнику, был уволен и как потом его изгоняли отовсюду. В субботу он пришел в Маршьен, где, по слухам, можно было получить работу на металлургических заводах. Но там он не нашел ничего ни на заводах, ни у Сонневилля, и ему пришлось провести воскресенье на лесных складах при экипажной мастерской, прячась за бревнами и досками, сложенными в штабеля. В 2 часа ночи его выгнал оттуда сторож. Теперь у него не было ничего, ни единого су, ни ломтя хлеба. Что он будет делать, бродя по большим дорогам, не зная даже, куда укрыться от холодного ветра? И вот он попал на каменно-угольные копи. При свете редких фонарей можно было рассмотреть глыбы добытого угля, а в распахнувшуюся дверь он увидел ярко пылающие топки паровых котлов. Он слышал беспрерывное, неустанное пыхтение насоса, могучее и протяжное, словно сдавленное дыхание чудовища. Рабочий, выгружавший вагонетки, стоял, сгорбившись, и ни разу не взглянул на Этьена, который нагнулся, чтобы поднять свой узелок, упавший на землю. В это время послышался кашель, возвестивший о возвращении возчика. Он медленно выходил из темноты, а за ним — гнедая лошадь, тащившая 6 вновь нагруженных вагонеток. «Есть в Мансу фабрики?» — спросил Этьен. Старик отхаркнул черным, а затем ответил под свист ветра.
«Фабрик-то здесь предостаточно. Надо было видеть, что тут делалось 3-4 года назад. Трубы дымили, рабочих рук не хватало. Люди никогда столько не зарабатывали, как в те времена. А теперь снова пришлось подтянуть животы. Сущая беда! Рабочих рассчитывают, мастерские закрываются одна за другой. Император-то, может быть, и не виноват. Но зачем он затеял войну в Америке? Не говоря уже о том, что скот и люди гибнут от холеры».
Оба продолжали перебрасываться короткими отрывистыми фразами. Этьен рассказывал о своих бесплодных скитаниях в течение целой недели. Неужели остается только подохнуть с голоду? Скоро и так все дороги будут запружены нищими.